Ну, тогда в свойственной нам манере продолжаем изучение. Поучение уже у нас 14-е еще осталось. Может быть, поучение, которое мы будем рассматривать, а может и не будем. Посмотрим, как Господь благословит. Поучение 14-е. Создание и совершение душевного дома добродетелей. Писание упоминает о повивальных бабках, которые оставляли в живых детей израильских мужеского пола, потому что боялись бабы Бога, сотворившего себе жилище. То есть, о чем говорится? Помним, что когда народ еврейский, кстати, вот предыдущее поучение тоже касалось образов пленения, вернее, уже прохождения через пустыню освобожденного народа избранного еврейского. А здесь пишется еще о нахождении еврейского народа в плену. Помним, что народ этот был приглашен в Египет праведным Иосифом, и весь народ сюда пришел. Ну, а потом они попали в положение рабов, но продолжали умножаться, и хотя были загружены трудными работами, изготовлением кирпичей, и пытаясь надорвать их этой тяжелой работой, фараон все время давал им больше и больше заказ, будем говорить, что они уже тоже солому сами заготовили. Но там это можем прочитать в книге «Исход». Но народ продолжал умножаться. И тогда, значит, было повеление от фараона убивать младенцев мужского пола, всех, которые будут появляться. И тогда, значит, нам повествует Священное Писание, что вот эти бабки повивальные, вот знаете, так интересно, тоже маленько хочу отвлечься, что о родовых делах, когда пишут православные сегодня издания, они говорят, вот производитель мужской род от слова повитуха. Ну, то есть, очень сложно, да? Вот. То есть, этим занимались в основном женщины. И вот эти повивальные бабки, которые принимали роды у еврейских женщин, они боялись Бога, о чем говорит Авва Дорофей, и они во множестве младенцев оставляли. Так был сохранен, и мы знаем, великий пророк Моисей, потому что мать его сохранила, значит, для себя, и прятала его там, знаем. То есть боялись бабы Бога. Потому что сотворил Господь жилище себе. То есть жилище имеется в виду этот младенец, с которым Бог, душа его, значит, живет. О чувственных жилищах говорится здесь. И какой имеет смысл создать себе домы по страху Божию. Мы делаем противное. Нас учат оставлять ради страха Божия иногда эти домы, которые имеем. Писание говорит здесь не о чувственных жилищах, но о доме душевном, который созидает себе человек соблюдением заповедей Божьих. Писание научает сим, что страх Божий побуждает душу к хранению заповедей, и посредством заповедей созидает дом душевный. Будем и мы, братья, внимательны к самим себе. Убоимся мы Бога и содержим себе домы, чтобы найти защиту во время зимы, во время дождей, молний и громов, потому что великое бедствие терпит зимой неимущий дома. Каждый созидается дом душевный. Из постройки чувственного дома можем мы в точности научиться сему делу. Ибо кто хочет построить такой дом, то должен отовсюду укрепить его, из четырех сторон возводить стену. И не об одной только стороне заботиться, а другие оставлять в небрежности, потому что иначе он не получит никакой пользы, но понапрасну утратит все – намерения и издержки и труд». Так бывает относительно души, ибо человек, желающий создать душевный дом, не должен не родить ни одной стороне своего здания, но равно и согласно с возводить он им. Сие это значит, сказанное Авва Иоанном, «Я хочу, чтобы всякий человек каждый день приобрел понемногу от всякой добродетели, а не так, как делают некоторые, кое держатся одной добродетели». Я попросил бы выключить телефоны. Не умею. Ну, вон там Женя рядом сидит, он выключит, хорошо? Вот. А то вы останетесь в неоплатном долгу. Потому что мы как-то там говорили уже об этом. То есть, не так, как делают некоторые, кое держатся одной добродетели, пребывая в ней, только ее одну вспоминают, а о прочих не заботятся. Может быть, что они и по навыку имеют эту добродетель, и она или по естественному свойству. Потому что не тревожит их противоположная страсть, а сверх того, они незаметно увлекаются другими страстями и бывают тревожимы ими, но не заботятся о них, а напротив думают, что обладают чем-то великим. Таковы и подобны человеку, который строит одну только стену и возводит ее сколько возможно выше, и взяв лишь на высоту этой стены, думает, что он совершил нечто великое, а не знает того, что если хочет однажды подуть ветер, то он повалит ее, ибо она стоит одна и не имеет связи с другими стенами. При том же никто не может устроить защиты из одной стены, потому что из других сторон она открыта. Но поступая так неразумно, напротив, желающий построить себе дом, сделать себе защиту, должен строить его со всех четырех сторон и утверждать это всюду. Объясню вам, каким образом. То есть, о чем говорит преподобный Дорофей в своем поучении. Он пишет о необходимости каждый день заботиться о приобретении не одного только какого-то благоустройства, добродетели, но обо всех направлениях заботиться. Знаете, вот как Господь говорит, что, значит, вот все надо приобрести, в принципе, все. Ничем не пренебрегать, потому что кто сказал, апостол говорит, что не кради, тот сказал не прелюбодействуй, да? Вот, то есть обо всем заботиться. И в этом случае Авва Дорофей приводит пример с постройкой дома. И говорит, что есть люди, вот он так говорит, что есть люди, которые обладают какой-то добродетелью. Но обладают ей, может быть, не столько своими трудами, или она достаточно легко им дается, а обладают, может быть, по наследственному какому-то признаку, потому что, знаете, мы с вами говорили о родовых грехах, как человек с родом своим связан часто родовыми грехами. Так бывает и в некотором роде. Передаются какие-то вот такие добрые навыки к доброму, вот, к какому-то благочестию. И человек может быть даже не собственным усилием, походите, ребята, где там, найдите место себе. Вот, не собственным усилием, а может быть по родовому какому-то признаку или по признаку вот, значит, некоторого труда, который он употребляет, он приобретает какую-то добродетель. И приобретя эту добродетель, он успокаивается несколько, и как бы она закрывает от него ясную картину того, что происходит, потому что он, упокоившись, ну, вот, допустим, есть люди, которые совершенно вот, не склонны ни к какому пьянству, вот есть такие, правда же, вот их прям и не тянет к этому. И они очень часто, значит, вот может быть так и, я не знаю, бывает ли это или не бывает, может быть, они думают, что они вот. Или, как знаете, часто бывает, как человек, приходящий на исповедь, ну, тяжело же, первый раз пришел на исповедь, тяжело же как-то так вот сразу там грешником-то посчитать, вот, какой-то, какие-то формы защиты, может, какая-то в этом случае, человек говорит, вот, никого не убивал, никогда не воровал, то есть начинает перечислять свои какие-то добрые дела. Это, может, какое-то подобие того состояния, о котором преподобный Авва Дорофей говорил, что он говорил, что вот человек некий вот думает, что он живет хорошо, потому что имеет какую-то малую добродетель, которая далась ему без труда. В этом случае он направляет нас на то, чтобы мы не пренебрегали и другим чем-то, а пытались его приобрести. И вот, знаете, как мы с вами уже на одном из занятий говорили о том, что великое ветвистое дерево грехов, оно, по сути, находится на одном стволе, да, на стволе эгоизма. Так и огромное, может быть, ветвистое дело доброделания, это дерево доброделания, которое противоположно греху, потому что должно быть такое, должно быть обязательно обратное, антипод этого дерева, добродетели, оно тоже должно иметь какую-то связь между собой, так же, как имеют грехи. Так и добродетель имеет связь. И Авва Дорофей вот начинает нас поучать тому, а как же созидать вот этот дом, как он его называет, дом добродетелей, дом души, душевный дом свой созидать. И сейчас обратимся, потому что он достаточно ясно, образно об этом пишет. Сперва должны мы положить основание. То есть это вера. Ибо без веры, как говорит апостол, невозможно угодить Богу. И потом на всем основании человек должен строить здание равномерно. Случается ли послушание, должен положить один камень послушанием. Встретилось ли огорчение от брата, должен положить один камень терпения. Представился ли случай к воздержанию, должен положить один камень воздержания. И так как всякой добродетели, для которой представляется случай, должно полагать в здание по одному камню, и таким образом возводить его со всех сторон, полагая то камень сострадания, то камень отсечения своей воли, то камень кротости и тому подобное. И при всем том должно позаботиться о терпении и мужестве, ибо они – краеугольные камни, ими связывается здание, соединяется стена со стеной, то есть терпение и мужество. И не отдаляются они одна от другой. Без терпения и мужества никто не может совершить ни одной добродетели. Ибо если кто не имеет мужества в душе, тот не имеет и терпения. А кто не имеет терпения, тот решительно ничего не может совершить. Поэтому и сказано в Священном Писании от Луки. Терпение вашим стяжите души ваши. Строящий должен также на каждый камень класть известь. Ибо если он не положит, ну в нашем понимании это раствор такой, известь тогда, известковый раствор употребляет. Ибо если не положит камень на камень без извести, то камни выпадут, дом обрушится. Известь – это смирение, потому что она берется из земли и находится у всех под ногами. И всякая добродетель, совершаемая без смирения, не есть добродетель. О сём сказано в Отечнике. Когда корабль... Нельзя построить без гвоздей, как корабль нельзя построить без гвоздей, так и спастись нельзя без смиренно-мудрия. Иначе каждый должен все, что он не делал доброго, делать со смирением, чтобы смирением сохранять сделанное. Ну, знаете, как всегда мы с вами обращали внимание на то, что человек может совершать, по-видимому, очень похожие поступки, кажущиеся добрыми, одно и другое. Но один поступок будет совершаться по тайной гордости, может совершаться по тщеславию. Даже вот в такой так называемой, как Авва Дорофей перед этим говорил, монашеской гордости, то есть поклоны, молитвы и прочее всякое делание человек может совершать не по внутреннему состоянию, значит, вот смирения и ради того, чтобы приобрести покаяние, угодить Богу, но может совершать это по гордости. И более того, как Иоанн Лесничек пишет об этом, что человек, когда доброе совершает, рядом находятся псы, то есть бесы, тщеславие, которые похищают плод. То есть если человек сделал что-то доброе и приписал это себе, то это будет не иметь никакой пользы. Неоднократно в Священном Писании Господь об этом говорит. Помните, Он говорит о том, что... милостыню свою творите в тайне. Потом также говорит о том, что если, значит, любите кланяться там на распутьях и от людей славиться, то какая вам польза, потому что вы здесь уже принимаете, а коль вы здесь принимаете, то не будете иметь награды. То есть с виду похожи очень поступки, кажущие добродетельными, кажущимися, значит, вот, поступками такими благочестивыми, а они могут иметь и разные корни, внутренние духовные корни. То есть один тщеславный, горделивый, а другой смиренный и покаянный. И поэтому Авва Дорофей указывает на это и говорит, что без вот этой связи, без смирения, которое называет известь, ни один подвиг, ни один камень не сможет долго удержаться в постройке, потому что обязательно выпадет, и здание потерпит урон. Дом должен иметь та же называемые связи, которая есть рассуждение. Не утверждают строение, соединяют камень с камнем, связывают стены и вместе с ними придают дому большую красоту. Кровля – это любовь, которая составляет совершенство добродетелей, так же, как кровлю веры дома, кровлю вверх дома. Поэтому после кровли – перила вокруг нее. Что значит перила вокруг кровли? В законе написано, Если построишь дом и сделаешь на нем кровлю, то сделай около кровли перила, чтобы дети ваши не падали с кровли. Перила – это смирение, потому что оно ограждает, охраняет все добродетели. И каждый добродетель должна быть соединена со смирением. И потому-то, как мы сказали, что над каждым камнем полагается извить, так и при совершенстве добродетелей нужно смирение. То есть при совершенстве любви даже и то необходимо смирение. Ибо святые, преуспевая, естественно, приходят в смирение, как я говорю вам, что тем более, кто приближается к Богу, тем более видит себя грешным. Что же суть дети, которые сказал закон, что они бы не падали с кровли? Дети – это помышление, бывающее в душе, которое должно хранить смирением же, чтобы они не упали с кровли зданий. Вот дом окончен, имеет связь, имеет кровлю, о которой мы сказали. Но она есть совершенство добродетели, вот окружает ее перила, одним словом, дом готов. Но не нужно ли еще что-нибудь? Да, мы не упомянули еще об одном. Что это такое? Надо, чтобы каждый зодчий был искусен, ибо если он не искусен, то покривит несколько стену, и дом когда-нибудь обрушится. Искусен тот, кто разумно совершает добродетель, ибо случается, что иной и берется за труд добродетели, но от того, что неразумно совершает труд, и он губит его, и постоянно портит дело, и не может окончить его, но строит, разрушает, кладет один камень и снимает его, иногда же полагает один и снимает два. Например, вот пришел один брат и сказал тебе слово, оскорбляющее или огорчающее тебя. И если ты смолчишь и поклонишься ему, то положишь один камень. Потом ты идешь и говоришь другому брату, такое-то мне досадило, и сказал мне то-то и то-то, и я не только смолчал, но и поклонился ему. Вот один камень положил, а два снял. Опять один иной поклонится, желая тебе тем заслужить похвалу и оказывает смирение, смешанное с тщеславием. Это значит, положит камень и снять его. И кто разумно делает поклон, тот твердо уверен, что он согрешил и вполне убежден, что он виноват. Вот этот, значит, разумно сделал поклон. Другой хранит молчание, но неразумно. Иной думает, что он совершает добродетель, между тем, как вовсе не совершает ее. А разумно молчащий думает, что недостоин говорить так, как сказали отцы, и что есть разумное молчание. Иной не считает себя лучше других и не думает, что он делает нечто великое, что он смиряется, но не знает, что он ничего не имеет, и поэтому неразумно действует. И кто разумно не считает себя лучше других, тот думает, что он ничто, и что недостоин быть в числе людей. Как сказал о себе Ава Моисей, чернокожий эфиоп, не ты ли человек, зачем ходишь с людьми? Но это настолько высокие для нас понятия, что мы попытаемся их как-то несколько, может, приблизить или к самим себе, нашей современной жизни, чтобы несколько понять. Но во всяком случае, Моисей Мурин, о котором говорит, вот с конца как бы начнем, преподобный Ава Дорофей, это был человек, подвижник в древней пустыне, и он происходил, ну, эфиопом был. Эфиоп, то есть черный такой человек, и когда его как-то укорили за это, он сказал, ну правда, что я тут сел-то, я недостоин быть с людьми. И не потерпел никакой вреда, никакого не потерпел от этого оскорбления, потому что счел себя на самом деле достойным оскорбления. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в этом поучении Ава Дорофея, вот это 14-е поучение, как бы закрепляет все те навыки, которые мы получили, слушая те поучения предыдущие. То есть мы с вами уже говорили о том, как проходить искушения, как их претерпевать. Если человек считает на самом деле достойным себя и помнит о том, что Бог благ, то есть желает нам столько всякого блага для нашего исправления, и употребляет для этого орудия разного рода, то есть как вот встречающиеся внешние какие-то вещи, вот, то он должен помнить человека о том, что врач его искусный, то есть Господь очень искусный, потом, что Господь есть любовь, и поэтому не хочет ему никакого зла. И поэтому всякое вот это встречающее с ним огорчение, он и примет, и получит от него пользу. И поэтому вот это поучение, как бы не говорящее нам ничего не нового, он закрепляет в нас навыки и показывает устроенность, значит, вот этой духовной системы, которая предлагается нам святыми отцами. Вот, но когда мы говорим о какой-то добродетели, вот помните, мы говорили о безгневии, говорили о том, что значит не раздражаться и не иметь злопамятства, то там же, значит, и шло такая лестница целая, целая лестница вот того безгневия. То есть, во-первых, Авва Дорофей тогда также нам говорил о том, что начало безгневия – это молчание при смущении сердца, да? Помните, что сердце смущенное, а человек в то время не говорит. То есть и смущается, и в то же время, значит, не совершает ответного зла на зло. Хотя внутри у него там много что происходит. Но он тогда еще получается не искусен, если мы сегодня обратим на это внимание, потому что он молчит, но может быть он тогда вместо положенного камня половину положил, да, вот так вот скажем. То есть все добродетели, которых нам предлагаются, вот, в которых мы должны совершенствоваться, они постепенную силу в силу переходят. И поэтому не будем смущаться тем, о чем говорят нам святые отцы, потому что все возрастающее вот это дерево добродетели, оно все-таки растет от малого, восходя к великому. И поэтому постепенность нужно помнить. И даже вот как Авва Дорофей предупреждал и говорил, что человек всякий, который занимается каким-то делом изначально, учится какому-то ремеслу, он бывает портит, бывает, значит, там вот какие-то ошибки совершает, но он делает. И в этом, имея себе какого-то руководителя, научается, и тогда приобретает опыт и приобретает навык. И поэтому, когда мы посмотрим на это поучение Авва Дорофея, то не будем смущаться тем, что мы пока, значит, вот, ну, может быть, знаете, вот, еще, может, только фундамент вырыли, понимаете, вот, и еще, может, и не рыли, даже не копали, вот. А будем стараться просто каждый день давать себе какую-то оценку, отчитывать эти поприща и просто заниматься делом. Вот приходить, ни в какое смущение не приходить по этому поводу, а просто делать, а Господь уж там нашу волю исправит ко благу. Надо же случается больному, и он же служит больному, но служит для того, чтобы иметь награду. И это также неразумно. И поэтому, если с ним случается нечто скорбное, то он легко удаляет его от этого доброго дела, и он не достигает конца его, потому что делает его неразумно. А разумно служащий больному служит для того, чтобы приобрести милостивое сердце, чтобы приобрести чувство сострадания, и чтобы кто имеет такую цель, тот бы, что бы ни случилось с ним, скорбь ли изне, или сам больной помалодушествовал против него, он без смущения переносит все это, взирая на саму цель, и знает, что более больного творит ему благо, нежели он больному. Поверьте, что кто разумно служит больным, тот освобождается от страстей и от брани. Я знаю брата, который терпел брань от нечистых помыслов, и освободился от нее тем, что разумно служил больному, страдающему водяной болезнью. Евагрий говорит о неком великом старце, что тот одного из братьев, смущаемого ночными мечтаниями, освободил от таких мечтаний, повелев ему поститься и служить больным. И в вопросе на осем говорил, что эти страсти ничем так не погашаются, как состраданием. Но одну из добродетелей разбирает Авва Дорофей, это служение больным. Чем он сам занимался, потому что мы знаем, что он в монастырской больнице трудился, проходил послушание, и был достаточно искусствен в этом, потому что был человеком образованным, очень научался вот, в медицинской науке, которому благословили заниматься. И вот он пишет о том, что человек, ухаживающийся больными, и делающий это со смирением, он избавляется от многих страстей. Знаете, может быть, это прозвучит и несколько так приближенно сильно, но вот, знаете, вот я посещал организации милосердия, но в православной там эти такие некоторые общинки милосердия, и имел возможность там в Казахстане и в Москве посещал там, и обратил внимание на сестер, которые долго там находятся, то есть служат за больными. Но, видимо, другой человек там просто не способен надолго остаться, который имеет только на самом деле искреннее расположение к страдающему человеку. То есть удивительное терпение, удивительное духовное преуспеяние, понимаете, да? Также святой предлагает уход за больными как борьбу с помыслами блудными. Потому что человек, который очень привязан к плоти, который плоть вот эту как бы плотскими этими помыслами постоянно занят, то вот видящий страдающую плоть, он, конечно, несколько исцеляется от этой болезни, это несомненно. Потому что понимает ценность вот, всей нашей жизни, как-то по-другому оценивает это. Знаете, один молодой человек, вот, может быть, эту картину несколько нарисую, отталкивающую, может, в чем-то. Ему как-то вот, он пришлось в морг посетить, понимаете, зайти туда. Он был человеком неверующим. И он увидел множество тел лежащих, значит, вот там в разном виде. И более почитаемые, будем тела говорить, и более-менее почитаемые, потому что там некоторые совсем там в таком месте находится. И он, созерцая вот это, значит, вот вокруг находящееся его множество тел, будучи неверующим человеком, вот, почувствовал себе какое-то чувство успокоения. Удивительно, понимаете, вот от того волнующегося, вроде должно ужасное произвести впечатление, правда, да? И потом, выйдя из этого, значит, вот дома, подумал про себя, потом со мной делился, что как хорошо людям, которые здесь работают. Они каждый день соприкасаются с этим и не боятся смерти, ему показалось, понимаете. Ну, на самом деле, может, обманчивое, конечно, впечатление. Вот. Но, во всяком случае, он осознал в себе, что вот чем оканчивается всякая человеческая жизнь. Что все как бы суета, вот все как бы так вот проходящее несколько, а вот тут реальная жизнь открылась у него перед глазами. Это вот, знаете, когда вот этот обман, ложь очень часто жизни нашей вот проходит перед глазами человека, она приобретает свою осознанность, то может быть, не осознает человека тщетность, то может быть он словами Экклесиаста, значит, вот из Священного Писания сказал бы тоже, что все суета сует и всяческая суета. Многие устремления человека, они перед лицом, значит, вот этой болезни и перед лицом смерти очень часто не имеют никакого значения. Никакого значения. И как часто человек, находящийся в болезни, начинает очень малым дорожить, благодарить за очень малое. И вот эта благодарность за очень малое просто буквально умягчает человека, который за ним ухаживает, понимаете? Потому что получается, что такие вот мелкие какие-то вещи, которые вот он оказывает маленькую помощь, а человек, находящийся в великом стеснении вот такого вот тела своего, немощи, если он достаточно благодарен, он, конечно, действует, дает человеку ощущение радости, вот этих маленьких радостей. Потому что от чего человек страдает в основном? От несытости своего сердца, от того, что оно не заполнено, что он как бы вокруг себя мнит и то, и это, выставит планку очень большую своей жизни, как он должен жить, как он должен действовать, вообще, что он достоин такой жизни, и всячески внушается ему это все, и когда это не совпадает, то он очень сильно мучается. А когда он видит в человеке, в другом больном человеке, вот, значит, радость ощущение жизни, от маленькой радости какой-то, которую он получает, тогда он может прийти в себя. Как один из классиков русской литературы, забыл чей рассказ, он пишет там, как один молодой человек, очень доведенный, выведенный из себя вот этим состоянием своей какой-то тоскливости и уныния, не без воздействия, конечно, бесовского, вот, решил покончить с собой. И он такой молодой человек, денди, такой украшенный, хорошо, вот, хорошо поевший, может, позавтракавший неплохо, понимаете, пошел для того, чтобы исполнить свое намерение. И вдруг он, когда шел, он услышал такой стук какой-то рядом с собой. И он оглянулся, увидел человека, который ехал на колясочке, деревяшечками таким опирался в камни и от этого производил стук. И такой вид у него был настолько жалкий, такой вот внешне очень жалкий, и в то же время лицо было такое радостное, что он способен передвигаться, что сегодня хорошая погода. И он от этого созерцания, вот этой вот радости больного человека, кажется, который находится в состоянии гораздо ниже, хуже его, понимаете, да? Вот. Он пришел великое такое вот стыд, будем говорить, от того, что он вот такой вот крепкий, здоровый, казалось бы, там, вот, от каких-то мелочей, понимаете, способен так расстраиваться. И поэтому вот Авва Дорофей указывает на то, что способ такой борьбы со страстями, как уход за больными, много дает человеку преуспеяния. Он, конечно, прав и не может быть неправ, потому что он своим опытом, своей жизнью прошел то всему, чем нас учит. Понимаете, да? Другое дело, что когда человек берется за такое делание, за ухаживание за больными с несколько другим настроением, не для того, чтобы приобрести милосердие, а для того, чтобы иметь некоторую похвалу, то он очень сильно страдает. Потому что очень часто человек, знаете, берется за какое-то дело, потому что намеревается иметь в этой уже жизни по слову Христа и иметь, знаете, вот благодарность со стороны тех людей, за которыми он ухаживает, которыми он благотворит, которым он что-то делает. Он даже не внешним, он уже не чувствует в начале этого, понимаете, хочется сказать по сердцу, он все равно ищет какой-то благодарности. Благодарность ищет, и потом очень сильно расстраивается. Что?
За деньги.
За деньги ухаживает. Ну, хоть он честно поступает, хоть за деньги ухаживает, да и все. Вот. Если сейчас мы не говорим о профессионалах, которых это представляет работа, мы говорим сейчас о людях, которые это совершают или по религиозным каким-то своим, значит, взглядам, стремящихся к духовному совершенству, понимая, что без милости не спастись невозможно, в принципе, человеку, если он милостыню какую-то не будет совершать. Вот. И такой милостыню совершая, значит, вот, ухаживать за больным. А если человек вот получает какую-то зарплату, но если он, даже мы не смеем и их ни в коем случае осуждать, потому что они выполняют ту работу, на которой не находится вот милосердный, любящий сердца, будем так говорить. Вот. И в то же время, если любую работу человек исполняет по совести, как вот Священное Писание предостерегает нас, хотя бы работу делай как для Господа, то есть если он делает для Господа, и хотя бы делает по совести, делает за деньги, я думаю, он тоже преуспевает, конечно, понимаете. Вот. Потому что вот, ну, если эту тему развивать, знаете, вот когда приходишь, я как-то уже об этом говорил, наверное, когда приходишь вот эти места, где от людей требуется вот это милосердие, то, значит, или дом престарелых, или дом ребенка там, или еще какое-то место, где вот особенно людей много таких вот страдающих плотью или страдающих там душевными болезнями бываем, вот, то там разные отношения бывают. Одни отгораживаются, потому что сердце просто у них не выдерживает эти все скорби, они начинают там порой даже вот так реакция защиты у них срабатывает, они порой даже стараются в своем сознании думать, что это как бы не люди, отстраняются от них, понимаете, так вот отстраняются и как бы не принимают их. Другие, значит, пытаются служить на самом деле. Вот. И некоторые надрываются даже над этим, на этом, когда они приходят, вот там очень сильные такие тяжелые у них последствия, то, что они не могли все объять. То есть тут много всяких разных нюансов, будем говорить, такое слово употребим, когда человек даже за деньги работает или служит, или скорбящим, больным, увечным, там, детям, без матери и все прочее. Тут каждый человек, как всякий человек, поставлен на нас определенное место. Мы сегодня начинали с чего, что говорили о князьях наших русских. И вот князья были очень разные, на одном и том же месте. То есть Авва Дорофей не об этом говорит. Он говорит о том, что всякое внешнее делание воспринимай как инструмент для того, чтобы тебе получить внутреннее совершенство. К этому и относись так, вот, что идет самое главное совершенствование души, душа твоя совершенствуется. А какой для этого Господь избрал инструмент, это уж воля Его. А знаете, может быть, хочу несколько о другом сказать. Вот. Есть кто-то, у кого получится, вот хотя я не очень, может, склонен к таким вещам, но вот у кого получится фильм посмотреть, называется «Надеюсь, на тебя да не погибнем». Есть такой фильм, вот, 91-го года, он не художественный, он документальный фильм, вот. И тогда, в 91-м году, может, мы отвлеклись от темы, простите меня, или ничего, там в 91-м году были еще живые люди, которые пережили тесные обстоятельства гонений и репрессий. Тогда они же еще были живы, понимаете, которых, на которых обрушилась вся эта махина государственной власти в свое время. Вот. И знаете, интересно этих людей слушать, которые нам рассказывают. Вот особенно один человек там, да не один, там все, у всех одна и та же мысль, только по-разному сказанная, понимаете, вот. Что, или как архимандрит Павел Груздев эту мысль произносил, говорит, спасибо тюрьме всегда говорил. Вот. То есть, некоторые из них, понимаете, вот когда кончался срок их ссылки, да, вот архимандрит Таврион, допустим, известный старец эстонский, да, он даже не хотел из ссылки возвращаться, как с какой-то неохотой, потому что он думал, что нарушится его духовная жизнь. Потому что там уже он как-то и к Богу прилепился настолько, жизнь как-то у него не то, что внешне наладилась, а как-то вот такое чувство, о котором, значит, свидетель Лука, воин Синецкий, говорил, что я полюбил страдания. То есть оно как-то смягчило душу, и он боялся, что он выйдет в мир, и за множеством вот этих всяких рода развлечений он может забыть вот то ощущение близости Бога, понимаете, да? Или как вот почитаемый всеми старец Псково-Печорский Иоанн Крестьянкин говорил, я никогда так не молился, как в лагере. Никогда не молился так, понимаете, да? То есть вот это чувство близости Бога в сложных очень ситуациях, в сложных обстоятельствах, там вот, невыносимых для человека буквально. Там они просто так вскользь говорят, что пришлось им пережить, вскользь, понимаете, без этого, без всяких там... Вот, что пришлось пережить. И в то же время вот, ощущение близости Бога, обретение Бога, близости Бога, и ощущение присутствия вот, значит, рядом с ними людей святых, на которых они равнялись, и за которыми они потом в течение жизни пытались следовать. Понимаете, да? Очень интересный такой вот взгляд. Потому что очень часто, знаете, вот и мы грешим этим современным временем, может быть, наше. На очень сильное состояние бывает ропота, понимаете, вот при ущемлении маленького, казалось бы, с точки зрения даже вот внешней, вот, какого-то удобства нашей жизни, понимаете, удобства нашей жизни. То есть маленькое что-то там вот, ну там, допустим, воду горячую не дали в какой-то день, да, или еще что-нибудь. И это очень сильно влияет на нас, понимаете, очень сильно вот. Вот, и поэтому таким образом вот и ухаживающий за больными, и человек, который проходит поприще этой жизни, самое главное, что пытается нам преподобный Дорофей донести, должен помнить, что вся внешняя жизнь, она служит только инструментом в руках Божьих для того, чтобы созидать дом душевных наших добродетелей, чтобы все обстоятельства жизни действовали не на разрушение нас, а на созидание. Понимаете, да? Но в этой связи, что-то у меня много сегодня лирических выступлений, хотел бы вам сказать, вот два, допустим, взгляда, вот, на одно и то же, как бы, да, на одно и то же, но два взгляда. Вот, как-то обратил на это внимание, это в голову мне запало. Значит, читаю святителя Иоанна Тобольского Максимовича, значит, или Атропион, или как человеческую волю сообразовывать с волей Божественной. Там есть такой труд у него достаточно большой. И вот там, значит, он пишет о роскоши. Вообще относится к роскоши, относится к какому-то такому покою телесному, как к большому искушению. К большому искушению, которое человек, по его мнению, должен избегать. Потому что если он не будет сильно к этому привязан, то воля его ослабеет, мужества у него мало будет. Он пишет и сравнивает, может, в это свойственной тогда манере со спартанцами, там еще с кем-нибудь, с мужественными людьми, по его взгляду, что вот эта роскошь и нега, она очень влияет на расслабление человеческой души. Другая, совершенно противоположная книга, ну, я там как-то отрывочек там прочитал недавно, «Дневники сионских мудрецов» называются, протоколы. Вот. Там тоже, значит, и там интересно, тоже взгляд на роскошь, понимаете, вот параллельные места просто интересно. Вот. А там, значит, написано как? Ну, там уже люди пытаются эксплуатировать эту страсть. Они говорят, что неуемное желание жить хорошо, роскошно, нежелание смиряться там, значит, перед внешними обстоятельствами и жить скромно, да, погубит земледельцев крупных, потому что они лишатся за счет этого своих землевладений, а люди другие лишатся всего прочего, значит, что получается, что вот это желание жить гораздо лучше, чем ты способен это делать в настоящий момент. То есть неуемная потребность там вот покоиться все более и более, там роскошить все более и более, как они почему-то пишут, наследственное желание роскошествовать. Оно заставит человека искать все новые и новые средства для того, чтобы поддерживать такой уровень жизни, и как следствием этого получится и продажа земли его, и продажа там всего. То есть он, в принципе, на краткий миг, сохраняя вот это свое состояние, он лишится подпорки совершенно этого состояния и в скором времени окажется в худшем положении, чем он бы был, если бы он был бы жил скромно по средствам, как у нас принято говорить. Понятно? Да, то есть, с одной стороны, получается, один взгляд святитель Иоанн Максимович предостерегает от такого покоища телесного, потому что, говорит, когда ты в покоище в этом будешь находиться, неизбежно придет к тебе болезнь или еще что-нибудь, потому что Господь не желает, чтобы ты забывался. То есть он так пишет. А здесь, значит, желание использовать эту потребность и все более там поднимать как бы уровень жизни своей за счет того, что ты потеряешь средства вот к тому, чтобы эту жизнь каким-то образом поддерживать. То есть и эти средства перейдут в руки определенного рода людей. Ну что-то я уже сбил вас с темы, да, совсем? Ну сейчас дальше продолжим. Та же, кто постится или по тщеславию, или думает себе, что он делает добродетель, такой постится неразумно. И потом начинает после укорять брата своего, почитать себя чем-то великим. Оказывается, что он не только положил один камень и снял два, но и находится в опасности разрушить всю стену через осуждение ближнего. Кто разумно постится, тот не думает, что он совершает добродетель, и не хочет, чтобы его хвалили как постника, но думает через воздержание приобрести целомудрие, и посредством этого приходит смирение. Как говорят отцы, путь к смирению, путь, суть труды телесные, совершаемые разумные. И одним словом, каждый добродетель человек должен совершать так разумно, чтобы усвоить ее себе и обратить в навык. И такой оказывается, как мы сказали, искусным художником, зодчим, могущим прочнее построить свой дом. И так желающий с помощью Божией достигнуть такого благого строения не должен говорить, что добродетель великий, и он не может достигнуть их. Ибо кто так говорит, тот или не уповает на помощь Божию, или ленится посвятить себя чему-либо доброму. Назовите их, какую хотите, добродетелем, мы осмотрим ее и увидим, что от нас зависит исполнять ее, если хотим. Так Писание говорит, возлюби искреннего своего, как самого себя. Не обращай внимания на то, как далеко ты отстоишь от этой добродетели, чтобы не начать ужасаться и говорить, как я могу возлюбить ближнего, как самого себя. Могу ли я заботиться о его скорбях, как о своих собственных, и особенно о сокрытом в сердце его, которую не вижу и не знаю, подобно своим. Не увлекайся таким размышлением, не думай, что добродетель превысила твои силы и будет неудобно исполнительно. Положи только начало с верой в Бога и покажи ему твое прозволение и старание. Увидишь помощь, которую он подаст тебе для совершения добродетеля. Представь себе две лестницы. Одна вас водит вверх на небо, другая низводит в ад. И ты стоишь на земле посреди обоих лестниц. Не думай же и не говори, как могу возлететь из земли и очутиться вдруг на высоте неба, то есть наверху лестницы. Это невозможно, да и Бог не требует всего от тебя. Но берегись, по крайней мере, чтобы не сойти вниз. Не делай зла ближнему, не огорчай его, не клевещи, не злословь, не унижай, не укоряй. Таким образом начнешь после мало-помалу добро делать брату своему. Утешай его словами, сострадай ему или давай ему то, чем он нуждается. И так, поднимаясь с одной ступени другой, достигни с помощью Божьей верхолестницы. Ибо мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, чтобы станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Сие значит возлюбить ближнего, как самого себя. То есть Авва Дорофей снова повторяет свою мысль, который он проводил нам, основываясь на псалме Давида, говоря: «Уклонись от зла и сотвори благо». То есть что? Вначале не делай просто зла ближнему, старайся не совершать ему зла. Не размышляй, что там не можешь ты там возлюбить его как самого себя. Просто не делай зла по отношению к нему. А потом мало-помалу, может быть, получится в тебе больше сострадания к нему. Потому что ты, если не будешь ему желать зла, не будешь позволять себе мстить ему, то у тебя несколько исправится к нему отношение. Если до этого ты смотрел через черные очки на все его поступки, то уже как намозоленная порой вещь бывает, вот маленькое прикосновение, оно уже оскорбляет. И когда ты вот исправишься от своих этих черных очков, мыслей злопамятных там и всех прочих, то, может, яснее его поступки начнешь видеть, и видеть в них что нечто доброе начнешь. Потому что очень часто человек, который с предубеждением относится к другому, и во всем его подозревает, и во всем относится, значит, к нему в штыки, он и доброе это от него принимать не способен. Он ему что-то говорит, ему кажется, он ищет для него зла какое-то, или погибли, еще что-то желает. И так, хотя, когда не будем желать зла, и желание мести, или не будем отвечать на зло ближнему, не будем искать ему, значит, какого-то вреда, то, может, тогда придем к осознанию больше его, значит, вот, намерений, на самом деле, внутренних, и будем видеть нечто доброе в нем. Вот. И тогда, может быть, потихоньку поймем, что он такой же, как мы, и та же точно в немощи, и что мы ищем от него совершенства, когда мы сами несовершенны. Мы же сами-то несовершенны, чем мы от него там ждем-то, правда, что он совершенный будет нам. Поступки какие-то у него, святой человек он или общество святых, мы в нем должны жить. Нет, все мы такие вот раненые и бедные. Если будем искать, то найдем, если будем просить Бога, то просветит нас. Ибо в Святом Евангелии сказано: просите, даст вам, ищите, обрящите, толсите, отверится вам. Сказано: просите для того, чтобы мы призывали его в молитве, ищите, значит, чтобы мы испытывали, каким образом приходит та сама добродетель, что приносит. Но мы должны делать для ее приобретения все для приобретения ее. Так всегда испытывайте, значит, ищите, обрящите. И толсите, значит, исполняйте заповеди. Каждый, кто толкает, толкает руками, а руки, значит, деятельность. Итак, мы должны не только просить, но искать и действовать, и стараться, как сказал апостол, быть готовым на всякое дело доброе. Что значит быть готовыми? Когда кто хочет построить корабль, то сперва готовит все нужное для корабля, даже до маленьких гвоздей, смолы и пакли. Так, если женщина хочет ткать полотно, она сперва готовит все до малой нитки. Это значит, это называется быть готовым, то есть иметь в готовности все нужное для дела. Будем мы таким образом уготованы на всякое дело благо, ибо полная готовность разумно исполнять волю Божью, как Он хочет и как Ему угодно. Это значит, сказанное апостолом, воля Божья, благая и угодная и совершенная. Все бывающие бывают или по благоволению Божию, или попустительно, как сказано у пророка: «Аз Господь устроил свет и сотворил тьму». Или сказано, или «Будет зло в ограде, же Господь не сотвори». Злом здесь названо все, что отягощает нас, то есть и все скорбное, бывающее к назданию нашему, за прочность нашу, как голод, мор, землетрясение, бездождье, болезни, брани. Все это бывает не по благословению Божию, а попустительно, когда Бог попускает этому находить на нас для нашей пользы. Но Бог не хочет, чтобы мы сего желали и сему содействовали. Например, как я сказал, бывает попустительно воля Божия на то, что город был разорен. Но Бог не хочет, чтобы мы, поскольку есть Его воля на разорение Бога, сами положили огонь, подожгли его, чтобы мы взяли топоры и стали разрушать его. Кстати, очень большая перекличка с трудом Иоанна Тобольского вот именно о воле Божьей. То же самое, что он пишет, что если вот горит дом, и мы будем рассуждать о воле Божьей, ничего не делать для его спасения, то это совершенно неправильный поступок христианским. То есть наше положение активное, и мы должны прилагать все усилия к тому, чтобы зло не совершалось. Вот. А не безвольное такое, знаете, состояние попустительства вот, всякому злу. Попустительство всякому злу. Как вот нам отцы говорили, что зло пресекай, но зла не твори, понимаете, да? То есть не озлобляйся, когда-то мы об этом говорили подробно. Или как преподобный Авросий Оптинский всегда говорил, Боже, поможи, да и мужик не лежи. То есть помощи Божьей ищем, но все равно, значит, вот стараемся вот, и сами участвовать в делах Божьих. Или не говори так, так как есть воля Божья на то, чтобы он болел, то и не стоит жалеть его. Это Бог не хочет, чтобы мы служили таковой его воле. Он желает, напротив, видеть нас столь благими, чтобы мы не хотели того, что он попустил. Но чего он хочет? Хочет, чтобы мы исполнили волю его благую, благой, бывающий, так он сказал, по благоволению, то есть всякий, то есть всего того, что делается по его заповеди, чтобы любить друг друга, быть сострадательными, творить милости и тому подобное. Вот воля Божья. Что же значит и благоугодное? Не всякий, делающий что-либо благое, делает благоугодное Богу. Скажу вам, как это бывает. Случается, что кто-нибудь находит сироту Богу и красивую собой, она нравится ему по красоте своей, он берет ее и воспитывает как сироту Богу, но вместе с тем, как и красивую собой. Вот это и воля Божья благая, но не благоугодная. А благоугодная та, которая кто делает милостыню не по какой-либо понуждению человека, но ради самого добра, из одного страдания, и благоугодно Богу. Знаете, вот как об этом святые отцы говорили, что есть любовь и что не есть любовь по отношению к человеку. Они говорили очень строго, определяя это, они говорили, если в твоих действиях действует одно из страстных трех начал, помните, мы говорили, сребролюбие, сластолюбие или словолюбие, да что-то из трех действует по отношению к человеку, то есть не настояние, не благоугодно это, и это не есть проявление любви. То есть мы делаем, чтобы иметь славу от людей, или от этого человека иметь похвалу, или по какому-то сладострастию ему доброе дело, лицемерно поступая к одному так, другому этак, или ради корости, потому что он мне потом что-то тоже такое сделает, понимаете, то это не есть еще совершенство, не есть благоугодно, понимаете, это мы делаем по некоторому греховному, которое свойственно всякому человеку. Понятно, это не по заповеди, что мы делаем, хотя делаем доброе. Но должно знать, и самое благое милостыня, само благодать ее, она столь велика, что может прощать и грехи, как говорит пророк, избавление между своим его, ему богатство. И опять в другом месте. Грехи твоя милостынями искупи. Сам Господь сказал, будьте милосердны, и как Отец ваш Небесный милосерд есть. Не сказал, поститесь, как Отец ваш Небесный постится. Не сказал, будьте нестяжательны, как Отец ваш нестяжательный. А что говорит? Будьте милосердны, как Отец вас небес милосерд есть. Ибо сия добродетель особенно подражает Богу и уподобляет ему человека. И так всякий должен, как мы сказали, взирать на эту цель разумно делать добро, ибо цель милостыни не есть великое различие. Ну, пока, наверное, остановимся, потому что вы устали, да? Или нет? Не устали, нет? Ну, вначале остановимся, значит, вот просто я хочу конкретизировать, что такое милостыня. Вот, по, допустим, катехизису того же святителя Филарета Московского, есть душа, до дела милостыни телесные и дела милостыни душевные. Телесные какие простые, там, известные для нас всех, там, голодного накормить, значит, больного посетить, странника, если он сам странник, а не срамник, его утешить, правда же, да? Значит, сделать всякое доброе человека, ну, ему дать покой, ему телесный, да, телесный покой, если он его не имеет. А дела душевной милостыни, они другие, там, сказать слово доброе, там, помолиться за кого-то, значит, помочь ему, значит, ну, там, к покаянию его привести. То есть, разумное отношение к душе уже, то есть, попечение о душе, уже не о теле попечение, а о душе, чтобы душа была, значит, вот, потому что проявление высшей любви, мы говорим, в чем любовь проявляется, это желание спасения ближнему. То есть, это спас душу, чтобы он свою, надо о нем позаботиться. Значит, что ему позаботиться? Создать определенные условия, чтобы он в церковь мог прийти, там, или больного пригласить к нему, значит, кого-то, священника, или кого-то для совершения таинств определенных покаяний, еще что-нибудь. То есть, помочь его душе. Вот это надо этим заниматься, это дела душевной такой милостыни. То есть, вот такое вот отношение. Вопросы есть какие-то? Нет вопросов, да? Ну, тогда я продолжаю читать. Вот. Вот. Иной подаст милости не до того, чтобы благословилось поле его, и Бог благословит его поле, но он достиг своей цели. Другой подаст милости, чтобы спас его корабль, и Бог спасает корабль его. Иной подает ему за детей своих, и Бог спасает и хранит детей. Другой подаст ее для того, чтобы прославиться, и Бог прославит его. Ибо Бог не отвергает никого, но каждому подает то, чего он желает, если только это не вредит его душе. Но все сие уже получили награду свою, и Бог ничего не должен им. И поэтому, что они ничего душе полезного, не искали себе у него и цель, которая была у них на виду, не имела отношения к их духовной пользе. Ты сделал это для того, чтобы благословил поле, твой Бог благословил твое поле. Ты сделал все за детей своих, и Бог сохранил детей твоих. Ты сделал это, чтобы прославиться, Бог прославил тебя. И так что тебе должен Бог? Он дал тебе плату, за которую ты дал милостыню. Иной подает милостыню для того, чтобы избавиться от будущих мучений, и подает ее для пользы души своей. Это поет ради Бога, однако же он не таков, как хочет Бог, ибо он еще находится в состоянии раба. А раб недобровольно исполняет волю господина своего, но боится наказания. Это также подает милостыню для того, чтобы избавиться от мучений, и Бог избавляет его от оного. Другой подает милостыню для того, чтобы получить награду, сей выше первого. Вы помните, как о трех страхах писал Авва Дорофей? Это страх раба, страх наемника и страх сына. То есть все они как бы слушают значит, своего господина, но один, значит, из боязни наказания, другой боясь получить, потерять награду, которую он как бы получить уже должен за свой труд, а третий просто, чтобы не оскорбить отца. И тут тоже идет очень большая перекличка в этом. Ибо тремя образами, говорит Василий Великий, можем мы делать добро. И как я прежде упоминал вам, или делать доброе, боясь мучений, тогда находимся в степени раба. И для того, чтобы получить награду, тогда находимся в степени наемника. Или делаем добро ради самого добра, и тогда находимся в степени сына. Ибо сын исполняет волю отца. И не из страха, не потому, что хочет получить от него награду, но желая угодить ему, почтить и успокоить. И так и мы должны подавать милость не ради самого добра, сострадая друг другу, как со свои члены, так угождать другим, как мы принимали от них услуги, подавая так, как бы мы получали. И вот сие-то есть разумная милость, и как приходим мы в степень сына, как выше сказали. Никто не может сказать, я нищий, мне нечего подать милостыню. Ибо если ты не можешь дать столько, сколько богачи, влагавшие дары в свои сокровища, то дай две лепты, подобно убогой вдовице. Бог примет от тебя лучше, чем дары он и богатый. Если того не имеешь, имеешь силу, можешь служить, оказать милости немощному, немощному брату. Не можешь и того, можешь словом утешить брата своего. И так окажи ему милосердие словом, услышь сказанное. Слово благо паче даяния. То есть слово доброе больше того, как дать. Если же и словом не можешь помочь, то можешь, когда огорчиться, на тебя брату и оказать ему милость и потерпеть его. Во время его смущения, видя его искушаем от общего врага. И вместо того, чтобы сказать ему одно слово и тем смутить его, ты можешь промолчать. И сим окажешь ему милость, избавляя душу его от врага. Очень интересный способ оказания милостыни, да? То есть, когда кто-то на тебя нападает, то ну, какие-то слова говорит, но чувствуешь, что он разгоряченный, то промолчи, и это будет милостыни, потому что зло не укоренилось в нем. Он вместо 47 слов, которые он готовился сказать, он скажет 5 и остановится на этом, правда? Вот. И то способ оказания милости не оказывается. Видите, как вот здорово-то. Может же та же, когда согрешаю перед тобой, брат твой, помиловать его и простить ему грех его, чтобы он получил прощение от Бога, ибо сказал, отпущайте и отпустится вам. И когда ты оказываешь милость души брата своего, прощаешь его, чему он согрешил против тебя. Ибо Бог дал власть, если хотим, прощать другим согрешения, между нами случившиеся. И таким образом, не имея чем оказать милосердие к телу его, ты помилуешь душу его. И какая милость более той, чтобы помиловать душу? И как душа к драгоценнее тела, так милость не оказанной душе более оказанной телу. И не говори никогда, не могу оказать милость, ибо каждый по силе своей, по душевному строению может оказать милость, пусть только постарается, то доброе, которое он делает, делает разумно, как мы упоминали выше, относительно каждой добродетели. Ибо мы сказали, что кто он совершает разумно, тот искусный художник, прочее, на созидающий дом свой. И о всем Евангелии говорит, что мудрец созидает храм на свой на камени, и никакой противодействие не может поколебать ее. Бог человек любит, да подаст нам слышать и исполнять все, что слышим, чтобы слова сие не послужили нам осуждению в день суда, ибо ему подобает слава во веки. Аминь. То есть мы сегодня слушали поучение Авы Дорофея о доме добродетелей, и более всего он усиливает в своем поучении указание, будем говорить, усиливает божественное о оказании милости человеку. То есть что это одна из важных добродетелей. Вот Господь, как Он говорит, ведь из креста милость оказывал, говорит, прости им, не знать, что творят, правда же, да? Вот. Потом позаботился о матери своей, сказал, вот сказал, это сын твой, это мать твоя. Вот, то есть ее ученик потом Иоанн Богослов повел и заботился о ней, оказывая милосердие. То есть все слова Господа с креста, они касаются, ну, многие, во всяком случае, половина их относятся к сотворению милости. Вот сегодня мы почитали тоже апостола Филиппа, вот, одного из призванных Господом, в числе первого. Знаете, вот там момент в житии, вот, который я как-то сегодня особо запомнил, это, знаете, вот когда их с апостолом Варфоломеем в Иерополе распяли, они на кресте там находились, вот, то в наказание за это началось сильное землетрясение. Землетрясение сильно началось. То есть и люди, которые их распяли, в ужасе, значит, вот, находились, значит, ну, земля тряслась. Ну, вроде бы как бы порадовался, да. Вот. А апостолы что делают? Они молятся за этих людей, чтобы их землетрясение не погубило, понимаете, да? И когда останавливается землетрясение, то тут их милость, милосердие, значит, в чем оказывается. Ну, апостол Филипп уже к тому времени скончался на кресте, значит, да? А Варфоломея сняли эти люди, которых распяли, и видя вот это такое их милосердие, не то, что сам, даже не знамение, которое совершилось, что вследствие их распятия там земля поколебалась, а вот их отношение, что они молились за них, они слышали, они с креста Богу молились за них, привело к тому, что они, значит, уверовали в Христа, как в любовь, понимаете, да? И тогда апостол Варфоломей, значит, их многих крестил потом, когда отправился от ран, которые на кресте ему причинили, и поставил им епископа, и только после этого удалился, понимаете, да? Вот случай просто поразительный.